Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, беседу Анны Александровой с преподавателем кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протодиаконом Иоанном Шевцовым о роли Ветхого Завета в православном богослужении. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых 20 тысячах мучениках никомедийских, Гликерии, Зеноне, Феофиле, Дорофее и иных. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Преподобный Максим Исповедник. «Четыре сотницы о любви». «Пяти ради причин, — говорят, — от Бога попускается нам быть боримыми от демона. Первая причина сего та, чтобы мы, будучи боримы и противоборствуя, дошли до умения отличать добродетель от греха. Вторая та, чтобы мы, борьбою и трудом снискав добродетель, имели ее твердую и неизменную. Третья, чтобы, преуспевая в добродетели, мы не высоко о себе мудрствовали, но научились смиренномудрию. Четвертое, чтобы, испытав делом, сколь зол грех, совершенно возненавидели его ненавистью. Наконец, пятое и важнейшее та, чтобы, сделавшись бесстрастными, не забывали мы своей немощи и силы помогающего нам. Как ум алчущего мечтает о хлебе, а жаждущего о воде, так ум чревоугодника о разнообразных яствах, любострастного о женских лицах, тщеславного о почетах людских, сребролюбивого о прибытках, злопамятного о мщении оскорбившему, завистливого об ухудшении того, кому завидует, тоже бывает и в прочих страстях, ибо страстями осаждаемый ум приемлет страстные помышления и во время бодрствования тела, и во сне. Когда похоть возрастает, тогда ум мечтает во сне о вещах, доставляющих услаждение, а когда раздражение, тогда видит он вещи, страх наводящие. Усиливают страсти нечистые духи, приемля в содейственнице себе наше нерадение и подстрекая их, а умоляют святые ангелы, побуждая нас к деланию добродетелей. Частое возбуждение вожделевательной силы души влагает в душу непреодолимую привычку к делам сластолюбным, а частое возмущение раздражительности делает ум рабским и лишает мужества. Первую исцеляет продолжительный подвиг поста, бдения и молитвы, вторую — благостыня, человеколюбие, любовь и милосердие. Злые духи воюют против нас или вещами, или страстными о вещах помыслами, вещами против тех, кои среди них вращаются, а помыслами против тех, кои удалились от вещей. Сколь удобнее грешить мыслью, нежели делом, столь же брань через помыслы тяжелее брани через вещи. Вещи вне ума, а помышления о них внутрь его. Почему в его власти пользоваться ими или хорошо, или худо? Ибо за погрешительным употреблением мыслей следует злоупотребление вещей. Ум получает страстные помыслы следующими тремя путями: через чувства, через состояние тела, через воспоминания. Через чувства, когда производящие на них впечатление вещи, как такие, к которым мы имеем страсть, возбуждают в уме страстные помыслы. Через состояние тела, когда несоблюдение воздержания в питании или действием демонов или какой-нибудь болезнью изменившееся состояние тела побуждает его к страстным помыслам или к восстанию на промысл. Через воспоминание, когда память возобновляет помышление о вещах, к коим мы пристрастны, и возбуждает в уме сим образом страстные помыслы.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Радиослушатели. У нас в гостях протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Царевича Дмитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У микрофона Анна Александрова. Здравствуйте, отец Иоанн.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня мы поговорим о переводе Священного Писания. Одна из проблем, что здесь возникает, это та, что язык Библии — это язык восточный, во многом образный, символичный, и не всегда возможно передать его посредством строгих понятий и форм современных языков. К тому же библейские реалии нередко связаны с культурными и бытовыми особенностями еврейского народа, которые могут быть зачастую непонятны другим народам. С такой проблемой, например, столкнулся святитель Николай Касаткин, когда переводил слова молитвы «Отче наш, хлеб наш насущный» и заменил слово «хлеб» на «рис».
Да, здесь возникают проблемы, как передать, причем с переводом на русский язык таких проблем не возникало, а, скажем, как для жителей какой-нибудь южной страны перевести понятие «снега», которого они никогда не видели.
Когда, например, описывается преображение Господне и говорится, что ризы Господа нашего Иисуса Христа стали белы, как снег.
К примеру. Или наоборот, перевести для северных народов какие-то реалии, там, пальмы, скажем.
То есть фактически возникает необходимость в создании нового евангельского библейского языка.
Безусловно. Это целая проблема возникает. Вот святитель Николай Японский, который осуществил перевод на японский язык Священного Писания Богослужения, тоже испытывал определенные сложности, потому что традиция совершенно иная. И вот пришлось фактически создавать японский богословский язык, христианский. И надо сказать, что японцы оценили его труд.
При том, что японский язык – один из труднейших в мире, святитель Николай Касаткин изучил его в совершенстве и был очень хорошо знаком с современной и древней японской литературой.
Да, если говорил он с акцентом, то вот писал он лучше многих японцев. Причем, когда он изучал японский язык, он показал японцам, что значит уметь трудиться. Он вынужден был нанимать двух или трех учителей, потому что один учитель уходил уже изнеможденный, а приходил следующий. Так что и в трудолюбии он превзошел японцев.
Да и вообще труды святителя Николая Касаткина оцениваются как способствующие развитию японской цивилизации.
Ну и не случайно его могила известна и поныне, причем японцы не христиане, не дали его похоронить при храме. Они сказали, что он принадлежит всей Японии. Вот это, конечно, такой подвиг был им совершен, и японская церковь фактически, вот как им создана, так она и поныне существует. Вот это как раз показывает величие подвига святителя Николая.
Но, как мы уже сказали, главным делом святителя был перевод богослужебных книг на японский язык и священного писания. В течение 30 лет владыка каждый день по 4 часа отдавал переводу, откладывая это дело только в случае вечерних богослужений и праздников.
И вот его труды тоже переводческие были довольно сложными. Всегда возникает проблема перевода адекватного, как мы уже приводили пример, нужно сначала правильно понять текст. Причем в каких-то случаях нужно сохранить многозначность, а в каких-то нужно, наоборот, избавиться от многозначности.
И, конечно же, в таком деле необходима помощь Божия. Оттого-то святителя Николая Касаткина церковь и именует равноапостольным.
Безусловно. Это очень большой труд, и он может осуществляться, конечно, помощью Божией в первую очередь. Ну, а во вторую очередь использованием всевозможных научных методов, инструментов и так далее.
Мы продолжаем размышлять о Священном Писании Ветхого Завета. Отец Ан, а дошли ли до нас древние списки Священного Писания?
Дошли. Ну, надо сказать, что большинство текстов, имеющих христианское происхождение, дошло, начиная уже с 4, 5, 6 века, там уже текстов много. То, что те тексты, которые раньше 4 века, они скорее будут фрагментарными. Но ситуация изменилась в 20 веке, в середине.
Когда были обнаружены кумранские рукописи?
Именно. Когда были обнаружены в очень большом количестве тексты, в том числе и ветхозаветные.
Отец Сан, а как эти тексты были обнаружены?
Собственно, сама история находки интересна. Арабские мальчики случайно наткнулись на пещеры, где было захоронено огромное количество текстов.
А когда они были изучены?
Дальнейшее исследование, это произошло в 1947 году.
А оказались они там, потому что были спрятаны общины иесеев?
Да, собственно, эта община существовала и во времена Христа, она возникла раньше.
А сами тексты датируются каким временем?
Ну вот сами тексты датируют вторым веком до Рождества Христова, первым веком по Рождеству Христовому.
А тексты оказались спрятанными, потому что, как мы знаем, община Иессеев погибла.
Община эта погибла, очевидно, в связи с Иудейской войной и разрушением Иерусалима в 70-м году уже, по Рождеству Христову.
И, кстати, высказывается такое мнение, что Иоанн Креститель принадлежал к общине Иессеев.
Высказывается такое мнение, но оно не очень вероятно. Все-таки некоторая натяжка тут есть. Тем не менее, вот от этой общины дошло порядка 20 тысяч свитков.
Действительно, огромное количество.
Это очень, конечно, большое количество. До сих пор работа по их исследованию ведется, и она, в общем, отнюдь не завершена.
А эти тексты были записаны на пергаменте?
Они писались и на папирусе, и на пергаменте. Тут различные существовали способы.
Отец Иоанн, но ведь пергамент – достаточно надежный материал. А почему тогда остальные тексты до нас не дошли?
Слишком большой промежуток истории. Если говорить о Ветхом Завете, то множество событий происходило в истории, ну, в частности, Вавилонский плен, когда весь народ был выселен в Вавилон. Поэтому мы уже имеем, конечно, только списки. Причем и те, вот, ну, я уже сказал, обычно достаточно поздние.
Поэтому-то для нас так и важны кумранские находки.
Безусловно. Кумранские находки, они отодвигают границу имеющихся в нашем распоряжении текстов до второго века до Рождества Христова. Сразу на несколько столетий.
Отец Иоанн, а к какой рукописной традиции относятся кумранские находки?
Тут опять своя рукописная традиция. И в тех случаях, когда 70 септуагинта и масоретский текст расходятся, кумранские находки чаще бывают ближе к 70, чем к масоретскому тексту. Хотя это не всегда так.
И, насколько я понимаю, кумранские находки еще не до конца изучены, и можно предположить, что они внесут значительный вклад в развитие библеистики.
Безусловно. Материал обширнейший, для текстологов здесь огромное поле деятельности. Вот, но надо понимать, что это больше касается истории текста, чем его содержания.
Мы продолжаем размышлять о Священном Писании Ветхого Завета. Отец Иоанн, то есть, как мы уже сказали, кумранские находки скорее интересны текстологам, потому что нельзя сказать, что их появление внесло значительные изменения в текст Священного Писания.
Безусловно. Здесь, видите, больше это касается именно вот текста и даже отчасти истории текста. Большинство мест Священного Писания не меняет своего значения, очевидно.
Но все-таки какие-то детали кумранские находки проясняют.
Да, в каких-то случаях можно где-то текст прояснить. Но все-таки принципиально важные места, к счастью, у нас истолкованы святыми отцами. А вот какие-то детали, конечно, можно исправить. Конечно, можно что-то лучше понять, это даст и дает немало для понимания, но все-таки это интересно именно тем, кто занимается узкоспециально.
И, насколько я понимаю, здесь есть свои опасности, когда текстология как бы заслоняет экзегезу.
Да, конечно. Текстология, в общем-то, дисциплина важная, но в 19-м, 20-м, 21-м веке она, к сожалению, иногда начинает заслонять экзегезу, то есть толкование писания, разумение смысла. Не так важно, какими словами передано, как важно то, что передано. И мы уже говорили, что текст надо понимать.
То есть воспринимать слово лишь как инструмент.
Да, слова – это лишь инструмент для передачи мысли. Причем часто эта мысль бывает настолько сложна, что опыта человечеству не хватает, чтобы ее вместить. Язык изнемогает.
Отец-сан, а давайте приведем пример.
Вот хороший пример – это описание творения мира. Иногда возникает вопрос, а что было до творения мира? Но сам по себе вопрос уже некорректный. Потому что если до, то это значит время. Время возникает как раз в начале творения, в начале створил Бог небо и землю. Так что, понимаете, говорить о том, что до, само понятие времени возникает в связи с творением. Так что язык наш изнемогает. Или когда мы говорим о Боге, конечно, языка нашего не хватает, наш опыт не может быть вмещен. Как отцы используют там понятие сверхсущностная сущность.
Или, как мы помним, пресветлый мрак.
И так можно говорить. Или апостол Павел, когда был восхищен до третьего неба, говорил, что не знаю, в теле или не в теле, слышал такие слова, что невозможно пересказать, нет слов в человеческом языке. Так что язык всегда ограничен. И исследование с точки зрения филологии, с точки зрения языка, оно должно лишь дополнять толкование текста, но не затмевать его.
То есть нельзя слишком привязываться к словам. И прежде всего не буква, а дух Священного Писания.
Да, как мы говорили, блаженный Иероним. Вот так поймем это слово, так истолкуем текст. Иначе поймем, иначе истолкуем текст. Привязываться так к словам не должно.
Продолжаем размышлять о толковании, о понимании Священного Писания.
Что касается толкования, понимания текста, то здесь надо бы привести слова первой главы второго послания апостола Петра. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему.
А пророческое слово – это как раз и есть Ветхий Завет.
Вот, кстати, и о пользе чтения Ветхого Завета. Как светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Кто дает Писание, Святой Дух, тот и дает его толкование. Дает его, в первую очередь, апостолам, затем святым отцам. Вот только так мы можем разуметь то, что было сказано, то, что должно было быть до нас донесено через века, и никак иначе.
И поэтому это Священное Писание и именуется Боговдохновенным.
Безусловно, Бог Святой Дух дает его, и Он же дает и его толкование, его разумение.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующей нашей передаче продолжим размышлять о Священном Писании Ветхого Завета. Благодарим вас, отец Иоанн. До свидания.
До свидания, Анна. До свидания, уважаемые радиослушатели.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Цареющего Димитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». Святые 20 000 мучеников. Гликерий, Зенон, Феофил, Дорофей и иные. В начале IV века император Максимиан приказал разрушать христианские храмы, сжигать богослужебные книги и лишать всех христиан гражданских прав и должностей. В это время епископом города Никомедии был святой Кирилл, который проповедью и жизнью способствовал распространению христианской веры, так что многие из сановников императора были тайными христианами. Во дворце императора жила языческая жрица Домна. В отсутствие Максимиана она прочла деяния апостолов и послание апостола Павла. Сердце ее загорелось желанием познакомиться с христианским учением. При содействии некой юной христианки Домна тайно пришла к епископу Кириллу в сопровождении верного слуги Евнуха Индиса. Святой Кирилл огласил их, а затем оба приняли святое крещение. Домна стала помогать бедным. Она раздала свои драгоценности при помощи Индиса, раздавала она и пищу с царской трапезы. Узнав о необычном образе жизни Домны и Индиса, начальник евнухов, ведущий царским столом, заточил обоих и морил их голодом. Но они получали подкрепление от ангелов и не пострадали. Чтобы больше не жить вместе с язычниками, святая Домна притворилась безумной. Тогда ее и Индиса удалили из дворца, и она поселилась в девичьем монастыре у игумени Агафии. Вскоре игуменя одела ее в мужскую одежду, остригла ей волосы и отпустила из монастыря. Тем временем император вернулся и приказал повсюду разыскивать бывшую жрицу Домну. Снаряженные для этой цели воины достигли обители и разорили ее. Сестры были брошены в темницы, преданы на мучения и поругания, но ни одна из них не подверглась осквернению. отданная в публичный дом святая Феофила помощью ангела Господня и там сохранила девство. Ангел вывел ее из блудилища. Однажды император устроил на городской площади жертвоприношение языческим богам. Когда началось окропление толпы кровью жертвенных животных, христиане стали уходить с площади. Видя это, император разгневался, но не дал воли своим чувствам, ибо внезапно поколебалась земля. Через некоторое время Максимиан вошел в церковь и приказал отречься от Христа. За отказ он обещал сжечь церковь и умертвить христиан. Христианский пресвитер Гликерий ответил ему, что христиане никогда не отрекутся от своей веры, какие бы мучения им ни грозили. Сдерживая гнев, царь вышел из церкви, а через некоторое время велел привести пресвитера Гликерия на суд. Палачи истязали мученика, который не переставал молиться и призывать имя Господне. Будучи не в силах склонить святого Гликерия к отречению, Максимиан приказал его сжечь. В праздник Рождества Христова, когда в Никомедийской соборной церкви собралось около 20 000 христиан, император послал в храм глашатая, который передал его повеление всем христианам выйти из церкви и принести жертву идолам. В противном случае он угрожал сжечь храм вместе с молящимися. Однако все присутствовавшие поклониться идолам отказались. Пока мучители готовились поджечь церковь, совершавший богослужение епископ Анфим крестил всех оглашенных и всех причастил святых тайн. Все 20 000 молящихся скончались в огне. Среди них находилась игуменья Агафья и чудом спасшаяся из притона святая Феофила. Епископу Анфиму удалось скрыться. Максимиан считал, что он уничтожил всех христиан Никомедии, но вскоре узнал, что их еще много, что все они по-прежнему исповедуют свою веру и готовы умереть за Христа. Император задумал с ними расправиться. По его приказу схватили полководца Зенона, всенародно обличившего царя за нечестие и жестокость. Зенон был жестоко избит и, наконец, обезглавлен. Заключили в темницу евнуха Индиса, идольского жреца, за отказ участвовать в языческом празднестве. Между тем, святая Домна укрывалась в пещере и питалась растениями. Гонение на христиан продолжалось. Были брошены в темницу наместник Италии Дорофей, Мардоний, Мигдопий, диакон и несколько сановников. Епископ Анфим укреплял их, посылая к ним послания. Одно из посланий было перехвачено у диакона Феофила. Домогаясь узнать о епископе, его подвергли пыткам, но святой мученик выдержал все муки, не открыв ничего. Тогда вместе с ним казнили и тех, к кому обращался епископ в послании. Когда святая Домна вернулась в город, она еще долго плакала на пожарище, сожалея, что не сподобилась умереть со своими сестрами. Затем она пошла на берег моря. В это время рыбаки вытянули сетями из воды тела мучеников Индиса, Горгония и Петра. Все еще одетая в мужскую одежду, святая Домна помогала рыбакам тащить сети, и они оставили ей тела мучеников. С благоговением глядела она на святые останки. Особенно ее радовало, что она увидела тело своего духовного друга, мученика Индиса. И после погребения она не отходила от дорогих ее сердцу могил, ежедневно совершая перед ними каждение. Когда императору рассказали о неизвестном юноше, который воздает почести могилам казненных христиан, тот приказал отрубить этому юноше голову. Вместе с Домной был казнен и святой мученик Евфимий. Дивное по силе житие, свидетельствующее о многообразии подвигов христианских, ведущих в небесное царство. И какова же немощь мучителей и вдохновителей их демонов, дерзнувших сломить мужество верных рабов, Создателя и Искупителя мира, ныне, нас ради родившегося в Вифлеемском вертепе.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Воспоминания. Глава 5. Едем дальше. На перелеске ограда, частокол. У ворот два немецких солдата. За воротами барак.
Это что за гутентаг?
Карантин, новое дело,
мрачно объясняет Гуськин. Из калитки выходит немец поважнее, в шинели потемнее, и говорит, что мы должны просидеть 2 недели в карантине. Гуськин на диком немецком языке объясняет, что мы самые знаменитые писатели всего мира, и что мы так здоровы, как не дай бог, чтобы господин начальник был болен. И зачем мы будем занимать в карантине место, которое нужно для других? Но немец своей пользы не понял и захлопнул калитку.
Гуськин, неужели ехать назад?
Эт, отвечал Гуськин презрительно, зачем назад, когда надо вперед? Ход есть, только надо поискать. «Стойте, а я начинаю!»
Он заложил руки за спину и стал ходить вдоль ограды. Ходил и внимательно смотрел часовым прямо в лицо. Раз прошел, два, три...
«Черт знает что!» — удивлялся Верченко.
Весь наш длинный поезд стоял и доверчиво, и покорно ждал. 4 раза прошел Гуськин мимо часовых, наконец выбрал одного, приостановился и спросил. — Ну? Часовой, конечно, молчал. Но вдруг глаза его поехали вбок. Один раз, другой, третий. Я посмотрела по другую сторону дороги. За кустами стоял еще один немец и невинно разглядывал веточку бузины. Гуськин медленно, не глядя на немца, стал кругами, как коршун, приближаться к нему. Потом оба скрылись в лесу. Пропадал Гуськин недолго. Вышел один и громко сказал, «Делать нечего, поворачиваем назад». И мы покорно повернули. Покорно, но бодро, потому что верили в гуськинский гений. Проехали по старой дороге с полверсты и свернули в лес. Там Гуськин спрыгнул с телеги и зашагал, оглядываясь по сторонам. В кустах мелькнула немецкая шинель. Гуськин свернул. «Подождите, я сейчас!» — крикнул он. Переговоры длились недолго. Вылез он из кустов уже с 2 немцами, которые дружески, словами и жестами, показывали ему, где повернуть в объезд. Повернули. Встретили еще немца. С ним поладили в 2 минуты. Встретили еще какого-то мужика. На всякий случай сунули и ему. Мужик деньги взял, но долго смотрел нам вслед и чесал правой рукой за левым ухом. Ясно было, что дали напрасно. Вечером показались огоньки большого украинского местечка К.
А босс наш уже въезжал на мощеную улицу, когда Гуськин в последний раз соскочил и, подбежав к шарахнувшемуся от него прохожему, стал совать ему деньги. Прохожий удивился, испугался и денег не взял. Тогда мы поняли, что зона действительно кончилась. К — большое местечко при железной дороге, с мощенными улицами, каменными домами и кое-где даже электрическим освещением. Набито местечко было до отказу путниками вроде нас. Оказывается, переехать через границу еще не значило свободно циркулировать по Украине. Здесь тоже надо было исхлопотать какие-то бумаги и пропуски. А на это нужно время. Вот и сидели здесь путники вроде нас. Долго колесил наш обоз по улицам, ища пристанище. Понемногу то та, то другая телега сворачивала и исчезала. Под конец осталась только голова каравана. Наши телеги — мокрые, грязные, безнадежные. Тащились медленно. Гуськин рядом шагал по панели, стучал в ворота и ставни, просил ночлега. Из окон высовывались бороды и руки, мотались, махались, и все отрицательно. Мы сидели молча, продрогшие, унылые, безответные, и казалось, что Гуськин погрузил на три телеги какой-то негодный товар и предлагает покупателям, а те только отмахиваются. — Везет, как телят, — соглашается со мной Аленушка. — Что поделаешь, и мысли у нас самые телячьи. Выпить бы чего-нибудь теплого, да лечь спать. Наконец, у ворот новенького двухэтажного домика Гуськин вступил в такой оживленный диалог с каким-то старым евреем, что возницы наши остановили лошадей. Они, люди опытные, поняли сразу, что дело здесь может наладиться. Диалог был сильно драматический. Голоса падали до зловещего шепота, поднимались до исступленного крика. Оба собеседника говорили одновременно. И вдруг в самый грозный момент, когда оба, потрясая поднятыми над головой руками, вопили, казалось, последнее проклятие, так что Аленушка, прижавшись ко мне, крикнула: «Они сейчас вцепятся вдруг в друга!» Гуськин спокойно повернулся к нам и сказал извозчикам: «Ну так чего же вы ждете? Езжайте во двор!» А старик стал открывать ворота. Дом, в который мы вошли, был, как я упомянула, новый, с электрическим освещением, но странной конструкцией. Прямо с парадного хода вы попадали в кухню. Нас, как почетных гостей, провели дальше. Но сами владельцы, по-видимому, построив эти хоромы, так в кухне и застряли. Семья была огромная и ютилась на кроватях, сундуках, скамейках и просто подстилках. Самое главное в семье была старуха. Потом старухин муж, встретивший нас длинный бородач. Потом дочки, потом дочкины дочки, дочкины мужья, сын жены сына, сыновья дочки и какой-то общий внук, которого все с любовью и воплями воспитывали. Прежде всего для порядка спросили у старухи, сколько она с нас возьмет. Именно для порядка, потому что все равно деваться некуда. Старуха сделала скорбное лицо и махнула рукой. — Что об этом говорить? Разве можно брать деньги с людского горя, когда людям некуда преклонить голову? У нас места сколько угодно, и все в доме есть. Тут старуха отвернулась и поплевала, чтобы не сглазить. — Так мы еще будем брать деньги? Идите себе отдыхать. Дочкина дочка подаст вам самовары, что надо. И прежде всего обсушитесь и ни о чем не беспокойтесь. Какие там деньги? Мы растроганно протестовали. Я смотрела на эту удивительную женщину со старозаветным париком на голове. Парик был фальшивый, просто черная повязка с белой ниткой поперек, изображающий пробор. «Мы же не можем пользоваться ее великодушием», — сказал Аверченко Гуськину. «Надо непременно ее уговорить». Гуськин загадочно улыбнулся. На этот счет можете быть спокойны. Но я вам говорю». Больше всех взволновалась Аленушка. Со слезами на глазах она сказала мне: «Знаете, мне кажется, что Бог послал нам это путешествие, чтобы мы увидели, что есть еще на свете добрые и великодушные люди. Вот эта старуха,
простая и небогатая, с какой радостью делится с нами своими крохами и жалеет нас, чужих людей.
— Удивительная старуха, — согласилась я. И что удивительнее всего, лицо у нее такое не особенно симпатичное. Вот как не следует судить о людях по их внешности.
Мы обе так растрогались, что даже отказались от яичницы.
Бедная старуха отдает последнее.
Между тем Гуськин со стариком, не теряя времени, стали хлопотать, чтобы раздобыть необходимые бумаги и завтра же ехать дальше. Сначала старик ходил куда-то один, потом повел Гуськина. Потом оба вернулись, и Гуськин пошел один. Вернулся и сказал, что начальство требует, чтобы Аверченко и я немедленно явились к нему лично. Было уже 11 часов. Хотелось спать, но что поделаешь, пошли.
Мы смутно представляли себе, что за начальник нас ждет. Комендант, комиссар, Харунжий, писарь, губернатор. Сказано идти, идем. Мы уже давно отвыкли предъявлять какие-либо права или хотя бы допытываться, куда, кому и зачем нас тащат.
Везут, как телят. Права была Аленушка.
Пришли к какому-то казенному учреждению. Не то почта, не то участок. В небольшой выбеленной комнате за столом офицер. У дверей солдат. Форма новая.
Значит, это и есть украинцы.
«Вот», — сказал Гуськин и отошел в сторону.
Покровительствующий нам старухин муж встал у самых дверей и весь насторожился. Если, мол, чуть что, он шмыг за дверь и был таком.
Офицер, молодой белокурый малый, повернулся к нам, посмотрел внимательно и вдруг улыбнулся удивленно, широко и радостно.
«Так это ж правда! Вы кто?»
«Я Тэффи. Я Аверченко.
Вы писали в русском слове?»
«Да, писала».
«Гы! Так я ж всегда читал. И Аверченко. В сатириконе. Гы! Ну, прямо чудеса! Я думал, врет этот лайдак, а потом думал, если не врет, так все равно посмотрю. Я никогда в Петербурге не бывал. Откровенно говоря, очень интересно было бы посмотреть. Гы! Ужасно рад! Сегодня же вам обоим пришлю пропуски. Где вы остановились?»
Тут старухин муж отклеился от двери и пролопотал свой адрес, скрепив его именем Божиим.
«Ей-богу!»
Мы поблагодарили.
«Значит, завтра можем ехать?»
«Если хотите, а то погостили бы. У нас всего вдоволь. Даже шампанское есть».
«Вот это уже совсем хорошо. Даже не верится». — мечтательно сказала Верченко.
Офицер встал, чтобы проводить нас, и тут мы заметили растерянную физиономию Гуськина.
— Так мы же забыли самое главное!
— трагическим шепотом свистел он.
— Самое главное! Мой пропуск!
— Господин начальник, я же из их труппы, и еще 3 артиста. Они же без меня никак не могут, они же засвидетельствуют. Что же будет? Это будет последний день Помпеи на этом самом пороге.
Начальник вопросительно посмотрел на нас.
«Да, да», — сказала Верченко, — «он с нами, и 3 артистов, совершенно верно».
«Рад служить!»
Распрощались. Гуськин всю дорогу недоумевал.
«Самое главное позабыли!» «Что? Позабыли себе пропуск для Гуськина? Новое дело!»
Дома успокоенные, довольные и сонные, уселись мы вокруг самовара, подогретого дочкиной дочкой. Так как острота умиления над самоотверженной старухой уже прошла, то и мы с Аленушкой согласились поесть яичницы.
Во всяком случае, мы сумеем ее убедить взять с нас хоть по себестоимости за все это, если уж она ни за что не хочет брать за услуги и квартиру. Не умирать же нам с голоду только от того, что она такой чудесный человек.
А какой грубый этот Гуськин! Оскладился, как идиот! Эт, можете быть спокойны.
Ему-то старуху не жалко.
В комнате тепло, обветренные щеки горят. Пора спать. Скоро 12. Влетает молодой человек, вероятно, сынов сын.
От начальника пришли, требуют пана Аверченко.
Неужто передумал? А мы-то радовались. Аверченко вышел на кухню, я за ним. Там, окруженный, испуганный толпой дочкиных дочек, стоял украинский городовой.
Вот пропуски. И вот еще начальник прислал.
Две бутылки шампанского. Каким очаровательным явлением может быть иногда украинский городовой? Мы чокаемся теплым шампанским. Как высоко вознесла нас судьба. Электрическое освещение, пробки летят в потолок, и пенится вино в чашах. Именно в чашах, потому что пили его из чайных чашек.
Уф! — радостно вздыхает Гуськин. — А я, признаюсь, мертвецки перепугался.
Утро в К. Денек серенький, но спокойный, уютный, обыкновенный, как всякий осенний день. И дождик обычный, не тот, который третьего дня, безнадежный, будто соленый и горький, как слезы, размывал у насыпи кровавые ошмотья. Лежим долго в постели. Тело разбито, душа точно дремлет. Устали мы. А за дверями на кухне говор, суетня, звенит посуда, кто-то кого-то бронит, кого-то выгоняют, кто-то заступается, галдят несколько голосов сразу. Милая симфония простой человеческой жизни.
— И где же тарелки? И где же тарелки?
— вырывается чье-то звонкое соло из общего аккорда.
— А выйде мошка?
И потом сложный дуэт, что-то вроде «Зохер-бохер, зохер-бохер» и густое контральтовое соло
«Амишигене коп».
Дверь осторожно приоткрывается и в узкую щелку оглядывает нас черный глазок и прячется. Немножко ниже появляется серый глаз и тоже прячется. Потом, гораздо выше прежнего, опять черный, огромный и удивленный. Это, верно, дочкины дочки ждут нашего пробуждения. Пора вставать. Поезд уходит только вечером. Целый день придется просидеть в К. Скучно. Скучно, вероятно, от спокойствия, от которого отвыкли за последние дни. Два дня тому назад мы на скуку пожаловаться не могли. Приходит дочкина дочка и спрашивает, что нам приготовить на обед. Мы с Аленушкой переглядываемся и в один голос говорим «яичницу». «Да-да, и больше ничего не надо». Дочкина дочка, видимо, удивлена и даже как будто недовольна. Вероятно, добрая старуха рассчитывала угостить нас на славу. Это было бы бессовестно с нашей стороны, если бы мы стали пользоваться ее порывом. Конечно, яичница все-таки самая дешевая, хотя трудно есть ее два дня кряду. Аленушка смотрит на меня с упреком и опускает глаза. Пришел Аверченко, принес целую груду чудесных яблок. Аленушка пошла пройтись, вернулась взволнованная. — Угадайте, что я принесла? — Не знаю. — Нет, вы угадайте. — Корову? — Нет, вы не шутите. Угадайте. — Не могу. Кроме коровы ничего не приходит в голову. — Канделябры, что ли? — Ничего подобного, — торжественно говорит она и кладет на стол плитку шоколада. — Вот! Подошла актриса с собачкой, выпучила глаза. Собачка удивилась тоже. Понюхала шоколад и тявкнула. — Откуда? — расспрашивали мы. — Представьте себе, прямо смешно. Преспокойно купила в ловчонке. И никто ничего и не спрашивал, никаких бумаг, и в очереди не стояла. Прямо увидела, что в окошке выставлен шоколад, вошла и купила. — Бормана, смотрите сами! Какая странная бывает жизнь на белом свете. Идет человек по улице, захотел шоколаду, вошел в магазин, и, пожалуйста, сделайте ваше одолжение, извольтесь. И кругом люди и видят, и слышат, и никто ничего, будто так и надо. Прямо анекдот. — А не кооператив? Да нет же, просто ловчонка. Ну — Ну-ну, нет ли тут подвоха? Давайте попробуем. А когда сидим, можно еще купить. Только, пожалуй,
Второй раз уж мне лучше не ходить, — решает Аленушка. — Пусть кто-нибудь другой пойдет, а то еще покажется подозрительным.
Умница, Аленушка. Осторожность никогда не вредит. Когда первая вспышка восторга и удивления проходит, снова становится скучно. Как дотянуть до вечера? Собачка пищит, ее хозяйка ворчит и штопает перчатки. Аленушка капризничает.
«Разве это жизнь? Разве так надо жить? Мы должны так жить, чтобы травы не топтать. Вот сегодня опять будет яичница. Значит, снова истребление жизни? Человек должен посадить яблоню и питаться всю жизнь только ее плодами».
«Аленушка, милая, — говорю я, — вот вы сейчас за один присест и, между прочим, съели добрый десяток. Так надолго ли вам яблони-то хватит?»
У Аленушки дрожат губы, сейчас заревет. «Вы смеетесь надо мной? Да, да, я съела десяток яблок. Так что же из этого? Это-то меня и убивает больше всего, что я так погрязла и безвольная!»
Тут она всхлипнула и, уже не сдерживаясь, распустила губы и заревела по-детски, выговаривая «бу-у-у-у-у-у».
А Верченко растерялся. «Аленушка, ну что же вы так убиваетесь?» — утешал он. «Подождите денек, вот приедем в Киев и посадим яблоню».
«Бу-у-у-у-у-у-у!» —
убивалась Аленушка. «Ей-богу, посадим! И яблоки живо поспеют, там климат хороший. А если не хватит, то можно немножко прикупать. Изредка, Аленушка, изредка! Ну, не будем прикупать, только не плачьте!»
«Это все наша старуха наделала», — подумала я. Аленушке перед этой святой женщиной кажется, что все мы гнусные, черствые и мелочные людишки. Ну, что тут поделаешь? Легкий скрип двери прервал мои смятенные мысли. Опять глаз. Посмотрел, спрятался. Легкая борьба за дверью. Другой глаз другого сорта. Посмотрел и спрятался. Третий глаз оказался таким смелым, что впустил за собой в щелочку и нос. Голос за дверью нетерпеливо спросил: «Ну?»
«Вже!» — ответил он и спрятался.
«Что там делается?» Мы стали наблюдать. Ясно было, на нас смотрят, соблюдая очередь. «Может быть, это Гуськин нас за деньги показывает?» — додумал Саверченко. Я тихонько подошла к двери и быстро ее распахнула. Человек 15, а то и больше, отскочили и, подталкивая друг друга, спрятались за печку. Это все были какие-то посторонние, потому что дочкины дочки и прочие домочадцы занимались своим делом, даже как-то особенно усердно, точно подчеркивая свою непричастность к поведению этих посторонних. А совсем отдельно стоял Гуськин и невинно облупливал ногтем штукатурку со стенки. — Гуськин! Что это значит?
— Ха! Любопытники! Я же им говорил, чего смотреть. Хотите непременно куда-нибудь смотреть, так смотрите на меня. Писатели? Что? Что у них внутри? Все равно не увидите. А снаружи? Так совсем такие же, как я. Что? Ну, конечно, совсем такие же.
Одно интересно. Продавал Гуськин на нас билеты или пускал даром? Может быть, и даром, как пианист, который, чтобы не терять беглость пальцев, упражняется на немых клавишах.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.